Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта «Универсала национального единства». Грузия перебросила в Кадурскую ущелье дополнительные армейские подразделения. На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками Хезболлах. Правительство Израиля приняло решение расширить наземную операцию в Ливане. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе возможность урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем прекращении огня и размещении в регионе международных миротворческих сил. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил в понедельник, что перемирия в ближайшее время не будет. Война продлится до тех пор, пока Хезболлах не перестанут угрожать Израилю. Сегодня в ливанском селении Кана хоронят местных жителей, погибших в воскресенье в результате израильской бомбардировки. Европейские и арабские страны, а также Россия, вновь призвали немедленно прекратить огонь в Ливане. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил, что перемирие должно стать отправной точкой в урегулировании израильско-ливанского конфликта.
Для разрешения конфликта необходимо прекратить ракетные обстрелы Израиля, прекратить бомбардировки Ливана, провести переговоры об освобождении захваченных солдат и, конечно, выполнить резолюцию 1559 о переходе всей территории Ливана под контроль центральной власти.
Сказал французский премьер. Соединенные Штаты, однако, продолжают подчеркивать необходимость установления не перемирия, а длительного и прочного мира в зоне конфликта, одновременно выражая надежду на скорую отправку в Ливан международных миротворцев.
Демократическое правительство Ливана должно контролировать всю территорию страны. Необходимо как можно быстрее развернуть в Ливане многонациональные силы, чтобы ускорить доставку гуманитарной помощи населению. Иран должен прекратить давать деньги и оружие таким группировкам, как Хезболлах. И Сирия должна отказаться от поддержки террористов, а также должна уважать суверенитет Ливана.
Сказал президент США Джордж Буш. Израильские власти освободили из-под ареста вице-спикера палестинского парламента Хасана Хрейши. Он был задержан месяц назад вместе с десятками других палестинских политиков и министров, связанных с правящей радикальной группировкой «Хамас» после захвата ее боевиками израильского солдата на границе с сектором Газа 25 июня.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится требование к Ирану до 31 августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. Из 15 членов Совета 14 проголосовали «за», один Катар против, говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Мы надеемся, что эта резолюция продемонстрирует Ирану, чтобы покончить с международной изоляцией, необходимо отказаться от цели получить ядерное оружие. Мы с нетерпением ждем, что Иран немедленно подчинится всем положениям резолюции,
сказал Джон Болтон. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта «Универсала национального единства». Президент Украины Виктор Ющенко выразил надежду, что сторонам удастся снять все разногласия и подписать документ. 2 августа истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, или распустить парламент. Московский арбитражный суд сегодня рассмотрит дело о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Иск подали в марте 14 западных банков, выдавших «ЮКОСу» в 2003 году кредит в $1 миллиард. На прошлой неделе кредиторы отклонили план финансового оздоровления, предложенный менеджерами компании, и приняли решение обратиться в суд с ходатайством о признании «ЮКОСа» банкротом. По мнению обозревателей, банкротство компании практически неотвратимо. Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадурского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта, говорится в заявлении российского МИДа. Вчера власти Абхазии сообщили, что Грузия перебросила в верхнюю часть Кадурского ущелья дополнительные армейские подразделения. Эту информацию подтвердили российские миротворцы. События в Кадурском ущелье привели к обострению отношений между грузинскими властями и оппозицией, рассказывает Георгий Кабаладзе.
События в Кадурском ущелье привели к обострению отношений между властями и грузинской оппозиции. Как известно, один из оппозиционных лидеров, сопредседатель движения «Вперед Грузия», бывший руководитель грузинской спецслужбы Иракли Батиашвили, арестован по обвинению в измене родине. Основанием для ареста послужил телефонный разговор Батиашвили с лидером кудорских повстанцев Эмзаром Квициани. В ходе этого разговора Иракли Батиашвили пожелал собеседнику успеха в противостоянии с правительственными войсками. Тем временем в Кудорском ущелье сохраняется в целом спокойная обстановка. Продолжаются работы по переводу в ущелье структур Абхазской автономной республики в изгнании. Несмотря на бурные протесты абхазской стороны, в Кудорское ущелье уже прибыл председатель Совета министров Абхазской автономной республики Малхаза Кышбая. Он лично руководит распределением помощи и строительством инфраструктуры для альтернативного абхазского правительства. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Президент Кубы Фидель Кастро временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию на кишечнике. Как сообщает местное телевидение, Кастро, которому в середине августа исполняется 80 лет, был слишком загружен во время саммита в Южной Америке, и у него возникло кровотечение в брюшной полости. Кастро находится у власти на Кубе с 59 года. С сегодняшнего дня в России увеличатся пенсии. На 6% будет проиндексирована страховая часть пенсии, которая выплачивается из средств Пенсионного фонда России. Таким образом, размер пенсии возрастет приблизительно на 100 рублей. На эти цели Пенсионный фонд выделил 18 миллиардов рублей. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, около 22 градусов тепла. В Петербурге 21-23 градуса тепла и также без осадков. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире ситуация в зоне израильско-ливанского конфликта, проблемы лечения детской онкологии в России, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет исполнительный директор детского хосписа «Синяя птица», священник Александр Ткаченко. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сразу после отъезда госсекретаря США Кондолизы Райс, заявившей на дорожку, что надеется уже на этой неделе достичь прекращения огня в Ливане, израильское политическое и военное руководство объявило, что Израиль не только не собирается немедленно прекращать военные действия, но и намерен расширить... Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейн.
Решение о расширении наземной военной операции в Ливане было принято в ночь на вторник на заседании Кабинета безопасности. Проект плана был представлен главе правительства Эхуду Ольмерту в субботу на совещании с руководителями силовых ведомств. А в понедельник Ольмерт встретился в Тель-Авиве с мэрами северных городов Израиля, которые вот уже 3 недели подвергаются ракетным обстрелам из Южного Ливана. Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет. Ольмерт обещал, что бои в Южном Ливане закончатся только после прекращения ракетных обстрелов и освобождения израильских солдат, похищенных боевиками. Эхуд Ольмерт в своей речи упомянул, что Израилю еще предстоит пережить немало дней войны. «Я хочу подчеркнуть, мы собираемся победить в этой борьбе. Мы не поступимся правом на мирную жизнь», — заявил глава правительства. Между тем, Израиль на 48 часов приостановил воздушные налеты на территорию Ливана, но ввел сравнительно крупные силы в южную часть страны. По сообщениям армейских источников, наземные силы переходят от точечных операций к более масштабным, координированным военным действиям. Войскам поставлена задача по уничтожению укрепленных пунктов Хизбуллах вдоль границы, а также живой силы и военного арсенала группировки. По расчетам израильских военных экспертов, Хизбуллах все еще имеет в своем распоряжении около 9000 реактивных снарядов залпового огня и ракет иных типов. Предполагается, что Совет Безопасности ООН потребует прекращения огня уже в субботу. Однако в Иерусалиме считают, что военные действия продлятся после этого еще как минимум несколько дней. С речью об активизации военных действий в Ливане перед депутатами Кнессета выступил министр обороны Амир Перец. Израиль не может согласиться на немедленное прекращение огня, так как в этом случае через несколько месяцев восстановится ситуация, подобная той, в которой конфликт начинался. Эти слова Переца вызвали гневное возмущение депутатов от арабских партий, после чего некоторые из них были удалены из зала заседаний за яростные пререкания с докладчиком. В этом случае Хезболлах восстановит силы, пополнит арсенал и сможет вновь угрожать Израилю, пояснил Амир Перец. Между тем, по сообщениям, вооруженным силам Сирии объявлено состояние повышенной готовности. Начался ограниченный призыв резервистов. Иерусалим обвиняет Дамаск в поставках оружия Хезболлах. Однако ранее Перец уже говорил, что Израиль не намерен развязывать войну с Сирией.
И в продолжении репортажа Равшана Гусейнова опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Зуихина поинтересовалась у горожан, волнуют ли их нынешние события на Ближнем Востоке.
Конечно, очень волнуют. Я вообще не приветствую войну, поэтому война даже на Ближнем Востоке очень насильно волнует. У всех же стран есть ядерное вооружение. Чуть что, а тем более на Востоке люди все-таки неадекватные живут. Поэтому очень волнует этот вопрос.
Волнует. Ну, естественно, события затрагивают, поскольку гибнут, на мой взгляд, невинные совершенно люди, гибнут дети, которые ничем не виноваты. Поэтому я считаю, что, в принципе, если мировое сообщество действительно что-то стоит, оно просто обязано вмешаться и прекратить то, что там творится.
Очень волнует. Волнует, потому что ведь кровопролитие идет с обеих сторон. И его, естественно, надо бы приостановить любым способом. Переживая за ту и за другую сторону. С одной стороны, наверное, не бывает виноватого. Я считаю, что это надо приостановить, а потом уже разбираться, кто виноват.
Отвечая на ваш вопрос, можно посмотреть по-другому. Не выбирать чью-либо сторону, то есть сторону Израиля или там Востока. А можно посмотреть со стороны, как закончится все это, вывести уроки и принять даже это к Чечне нашей, посмотреть.
Естественно, волную. То, что украли солдаты, это ужасно. Это все, но не такой ценой доказывается. Хезболлах, я считаю, что нет, должны быть какие-то другие меры. Получается, что кто захочет разрушить другую страну, причина найдет всегда.
А мне кажется, что Ливан в данном конфликте появился опрометчиво. Потому что своими действиями он, по сути дела, разбудил зверя. Потому что Израиль – это суверенное государство, и не стоило нарушать его территориальный принцип. Ливан, он уже, по сути дела, наступает на те же самые грабли уже не в первый, не второй, не в третий раз. Подобные конфликты были, уже не один раз повторялись, и всегда не выходили не в их пользу. Что, мне кажется, надо эти ошибки учесть и просто впредь их не допускать. Тогда не будет гибели мирных жителей, и дети тоже не будут гибнуть.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, волнуют ли вас нынешние события на Ближнем Востоке.
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Мария Зуихина. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Каковы же темы сегодняшних газет? Есть ли комментарии по поводу тех громких заявлений о краже в Эрмитаже, которые появились вчера в средствах массовой информации?
Нет, вы знаете, пока комментариев нет, но, видимо, ждут официальных заявлений Михаила Петровского по этому поводу. И я перейду все-таки к другим темам, которые сейчас на страницах петербургских газет. Трамваю дали задний ход. Первая полоса делового Петербурга. Все трамваи и троллейбусы, купленные городом в этом году, вернули изготовителям для доработки. Газета предполагает, что новые требования к качеству общественного транспорта могут быть связаны с планами городских властей по зачистке центра Петербурга от частных автомобилей. В Смольном сейчас разрабатывают программу так называемых перехватывающих парковок. Предполагается, что люди, которые направляются в исторический центр города, смогут доехать до такой парковки, оставить там машину и получить специальный талончик, который станет билетом для проезда на общественном транспорте, пишет деловой Петербург. Возле могил в купальниках не ходят. Питерские «Известия» пишут, что Фонд развития Петропавловской крепости провел круглый стол, на котором обсуждалось, какие праздники и мероприятия уместно проводить на территории этого памятника, а какие нет. Собравшиеся пришли к выводу, что рок-концерты и другие легкомысленные программы, наподобие соревнований по пляжному волейболу, разменивают историческую ценность места, поэтому от них лучше отказаться. Однако рекомендовано и дальше проводить в Петропавловской крепости праздники, ставшие для горожан привычными. День космонавтики – джаз джазовый фестиваль и фестиваль песчаной скульптуры, сообщает «Петербургские известия». И мое внимание привлекла статья, касающаяся Петербурга, в федеральном выпуске «Коммерсанта». Другу Владимира Путина организовали досуг в месте отдыха президентов. Управление Дворца конгрессов, резиденции президента России в пригороде Петербурга Стрельне, сдало расположенную на ее территории дачу Линдстрома в долгосрочную аренду компании «Константиновский», которая принадлежит владельцу ряда петербургских СМИ и другу Владимира Путина Олегу Руднову. Особняк, реконструкцию которого Руднов профинансировал к прошедшему саммиту «Большой восьмерки», планируется превратить в многофункциональный досуговый комплекс с рестораном. Как отмечает «Коммерсант», никто из многочисленных участников проекта возрождения Константиновского дворцово-паркового ансамбля в Стрельне таких преференций не получал.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами как сегодняшних петербургских, так и федеральных газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками Хезболлах. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Московский арбитражный суд сегодня рассмотрит дело о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта «Универсала национального единства». Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий». Вести Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Кинофестивали в Локарно и Венеции, оперный фестиваль в Байройте, обзор книжных российских новинок и эссе Бориса Парамонова «Лео Штраус и его ученики» – таковы темы журнала «Поверх барьеров». 9:16 на волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В последние десятилетия в Петербурге ежегодно регистрируется до 150 детей с впервые выявленной злокачественной опухолью. Из-за недофинансирования программ по лечению онкологических заболеваний каждый год в России умирает около 1500 детей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Еще 15 лет назад из 100 онкологически больных детей вылечить удавалось не более 30. Картина стала меняться, когда врачи из ведущих клиник России поехали стажироваться в Германию, Австрию, Великобританию, Соединенные Штаты Америки, и теперь 70 детей из 100 заболевших удается вернуть к полноценной жизни. Но говорить о переломе в отношении российского государства к этой проблеме пока не приходится. Несмотря на то, что в последние годы средства на лечение больных раком начали выделять, по мнению доктора медицинских наук, профессора, заведующего отделением детской онкологии и гематологии городской больницы номер 31 Петербурга, Маргариты Белогуровой, их явно недостаточно.
Если ребенок лечится согласно вот этим новым интенсивным программам, и у него не возникает никаких эксквизитных осложнений, то на эти отпущенные деньги его можно вылечить. Но я могу сказать, что каждый второй, если не каждый первый, сталкивается с возникновением очень серьезных осложнений, главным образом инфекционных. И вот это лечение, не самой опухоли, а осложнения, которые возникают в процессе лечения, неизбежны, потому что показатели крови, они падают, уменьшается число лейкоцитов, клетки, которые защищают нас от инфекции, ребенок становится беззащитным. И в этой ситуации он нуждается в большом количестве антибиотиков, иммуноглобулинов, ростовых факторов. А стоимость вот этой так называемой сопроводительной терапии, она в 4, в 5, в 6 раз больше, чем стоимость непосредственно тех лекарств, которые мы называем цитостатики, то есть те, которые убивают опухоль. И вот эту часть лечения катастрофически недофинансируется.
Сегодня эти средства стараются найти родители больных детей, порой их перечисляют спонсоры, но на всех их все равно не хватает. А сколько родителей просто не имеют возможности вести своих детей на лечение в столицу или в Петербург, остается только гадать. Нужна большая государственная программа, которая поддержала бы создание единого регистра доноров стволовых клеток, о необходимости которого уже много лет говорят ведущие медики России. Нужно возрождать институт доноров крови, количество которых в том же Петербурге за последние два десятилетия уменьшилось более чем в 5 раз. И пока сохраняется такая ситуация, здравоохранение, объявленное президентом Путиным как приоритетный национальный проект, остается таковым лишь на словах.
О ситуации с детской онкологией в России рассказывал Александр Дядин. Сегодня у нас в студии исполнительный директор детского хосписа «Синяя птица», священник Александр Ткаченко. Отец Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Говорить мы будем о том, кто и как помогает безнадежно больным детям и их родителям жить после того, как они узнают страшный диагноз – неизлечимый. Нашим слушателям предлагаю присоединиться к беседе по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Но сначала, может быть, для некоторых слушателей, которые особенно иногда возмущаются, почему же мы используем иностранное слово «хоспис», и не только относительно хосписа, а и других слов, которые пришли в русский язык для обозначения того или иного вида деятельности. В большом словаре Вебстера слово «хоспис» определяется как гостиница, пристанище или приют. В Средневековье хосписами называли кельи при монастырях, в которых отдыхали странствующие, обессиленные паломники. Среди них были и больные, нередко там же и умиравшие в окружении людей, которые заботились о них до самого конца. С XVIII века эти кельи и хосписы уже использовались как больницы для бедных и бездомных людей. Первый хоспис современного типа был году. И данное учреждение послужило началом современного хосписного движения, открытию новых хосписов и изменением отношений в обществе к проблемам неизлечимо больных людей. Отец Александр, вот на ваш взгляд, а в России можно ли использовать другое слово? Или вот настолько привыкли и то, что это идет, в общем-то, из Англии, поэтому используется англоязычное слово для обозначения той деятельности, которую ведете в том числе и вы?
Ну, богатый русский язык может предложить и другие слова, но это слово стало понятным, и оно содержит в себе комплекс понятий, которые не требуют объяснений. А другая проблема, с которой мы сталкиваемся, это привычка толковать слово «хоспис» как место, место, в котором умирают. А по определению Елизаветы Кублер-Росс, основательницы хосписного движения, хосписы помогают жить, несмотря на болезнь, несмотря на тяжелое состояние после операции или самой болезни. Поэтому хоспис вполне приемлемое слово, оно вошло в наш лексикон.
Когда в России началось, можно сказать, такое новое движение, толчок вот этого хосписного движения, и каково на сегодняшний день состояние его?
Хосписы в России появились 10 лет назад старанием мэра Петербурга Собчака. Появились первые хосписы.
Для взрослых.
Для взрослых, да. Хосписы детские появились совсем недавно. Хоспис в Петербурге был основан 3 года назад, он начал свою работу. Сейчас уже у нас берут пример хосписы в других городах.
Что побудило вас заняться этой проблемой?
Я видел о том, какой всесторонний уход организован за тяжело больными детьми за рубежом. И как священник, который был призван служить в центре города, я встречался со многими семьями, дети которых болели. Трудно, наверное, было оставаться в стороне. Это была просто попытка создать нечто подобное. Да? Хотелось охватить эти семьи заботой, вниманием, найти какую-то финансовую помощь им в борьбе с болезнью. Потом эта инициатива просто выросла в медицинскую структуру. Мы получили лицензию и сейчас представляем у себя медико-социальную организацию, ухаживающую за этой группой больных.
А какую форму организации? Ведь разные бывают надомные хосписы, бывают выездные, стационары. Вот расскажите поподробнее о том сейчас, какую работу вы ведете.
Во-первых, в первую очередь в России термин «хоспис» почему-то применяется только к онкологическим заболеваниям.
Хотя есть множество других.
Хотя есть множество других заболеваний. Детский хоспис ухаживает не только за детьми с онкологическими заболеваниями. Онкология составляет примерно треть. Сейчас он представляет из себя работу выездных бригад. Врачей, медицинских сестер, сиделок, психологов, социальных педагогов, волонтеров, которые приезжают на дом и помогают семьям на дому. Валентина Ивановна, губернатор города, поддержала инициативу Санкт-Петербургской епархии, подписала распоряжение о выделении участка земли для строительства стационара. Мы сейчас находимся на стадии оформления всех необходимых документов.
Насколько, на ваш взгляд, нужен такой стационар? Не лучше ли, вот, как говорят многие, действительно, чтобы ребенок последние, если это последние дни или месяцы жизни, все-таки находился в родных стенах, а действительно обеспечивать вот такую помощь всей семье?
Я попробую корректно исправить вас. В самом начале мы сказали, что хоспис — это не место, где умирают, это место, где помогают
жить.
Вот
стереотип, который, да, вероятно, и у меня сыграл роль.
Стационар, который будет строиться, это не больница. Это дом, в котором им будет радостно находиться вместе. Где они не будут комплексовать о том, что они больные среди здоровых. Это место, в которое сможет охватить их интересными мероприятиями, квалифицированным уходом, дать возможность отдохнуть родителям. Потому что родители...
Они работают круглосуточно.
Они вынуждены обеспечивать семью, они боятся оставить ребенка одного. А хосписы детские по всему миру, они имеют стационары помимо выездной службы для того, чтобы детей привлечь в какое-то место, в которое будет отражать их мировоззрение, место радостное, место, как бы изъятое из какой-то сказки, место, в котором будет интересно. Примером того хосписа, который мы надеемся построить, послужил хоспис в Канаде, Canuck Place. Это просто сказочный дворец. Это место намного эффектнее, красочнее, нежели там Диснейленд.
А вот раз вы стали приводить примеры международного опыта, во многих странах разные подходы к организации хосписов. Где-то есть законодательство, например, знаю, что в Австрии финансирование таких заведений осуществляется за счет социального страхования, где-то это еще не проработано. В России вот законодательно есть какие-то базы, чтобы работал хоспис? Откуда вы черпаете финансирование?
Законодательной базы еще нет, но самое главное о том, что есть расположение и законодателей, и администрации, которые имеющимися у них возможностями стараются помогать хоспису. Вот, в частности, детский хоспис получает сейчас оборудование, которое было выделено распоряжением губернатора и соответствующим там постановлением законодательного собрания. То есть люди отзывчивы, люди отзываются и стараются помогать хоспису.
То есть идет в основном
идет
это на каких-то...
процесс формирования, да.
И, наверное, на благотворителях, на спонсорах.
Церковь, когда создавала хоспис, она понимала о том, что это дорогостоящее предприятие, но оно очень нужно обществу, поэтому Санкт-Петербургская епархия взяла на себя вот такое обязательство по содержанию персонала хосписа, для того, чтобы обязательство покупать те лекарства, которые необходимы. Какой... Такой большой социальный проект Санкт-Петербургской епархии.
Какое количество человек сейчас работает в хосписе?
В хосписе сейчас работает 22 сотрудника и более сотни волонтеров в различных областях.
И какому количеству вот семей, каков охват на сегодняшний день вы можете предоставить?
Ну, так, расчетная величина на осень этого года — это 150 человек. Сейчас у нас 115.
Каковы примеры? Вы уже сказали, что хоспис все-таки это не то место, где умирают, но не надо забывать и о том, что все-таки это несчастье случается. Как в этом случае, когда вы уже понимаете, что неизбежно то, что неизбежно, как работают с детьми? Нужно ли им говорить и готовить как-то специально к этому? И в этом случае как отличается, может быть, работа от тех же взрослых хосписов?
О смерти говорить нужно. И в первую очередь это хотят сами дети. А чаще всего они знают, что с ними происходит. И они более трезво оценивают свое состояние. Они лежали в клиниках, они видели ребят, которые имели подобные заболевания. А они примерно знают свой исход. А сложнее говорить с родителями, которые отрицают это состояние, которые формируют ложные надежды. И для того, чтобы сохранить отношения, доверие между ребенком и родителями, нужна помощь специалиста. Чаще всего это психолог или же Это может быть там медицинская сестра или врач, которые близки к этой семье, которые помогают все-таки семье говорить о том, что происходит, и о том, как жить, несмотря на болезнь, как жить полноценно.
Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Политические итоги сезона – такова ее тема. Вместе с ведущей Еленой Рыковцевой их подведет специальный корреспондент газеты «Коммерсант», автор книг о Владимире Путине и серии «Кремлевских хроник» Андрей Колесников. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками Хезболлах. Правительство Израиля приняло решение расширить наземную операцию в Ливане. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе возможности урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем прекращении огня и размещении в регионе международных миротворческих сил. Израильские власти освободили из-под ареста вице-спикера палестинского парламента Хасана Хрейша. Он был задержан месяц назад вместе с десятками других палестинских политиков и министров, связанных с правящей радикальной группировкой «Хамас». Дом, в котором живут супруга и дети Михаила Ходорковского, действительно арестован, но опасения об их скорейшем выселении преждевременны. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры России. С сегодняшнего дня в России увеличится пенсия. На 6% будет проиндексирована страховая часть пенсии, которая выплачивается из средств Пенсионного фонда России. Иран отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее незаконной, и вновь заявил, что будет продолжать ядерные исследования. Резолюция требует от Тегерана до конца месяца отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта универсала национального единства. 2 августа истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, или распустить парламент. Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта, говорится в заявлении российского МИДа. Вчера власти Абхазии сообщили, что Грузия перебросила в верхнюю часть Кадорского ущелья дополнительные армейские подразделения. Эту информацию подтвердили российские миротворцы. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию на кишечнике. Как сообщает местное телевидение, Кастро, которому в середине августа исполнится 80 лет, был слишком загружен во время саммита в Южной Америке.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Из Государственного музея «Эрмитаж» в Петербурге пропала часть экспонатов. ЧП произошло в результате плановой проверки музейных экспонатов, среди которых не обнаружили более 200 ювелирных изделий русских мастеров, в основном эмалей, ориентировочной стоимостью 130 миллионов рублей. Также пресс-служба музея сообщила о скоропостижной смерти 46-летней хранительницы музея, которая скончалась на рабочем месте в самом начале проверки. В заявлении пресс-службы не связывают эти два факта, однако отмечают, что, к сожалению, нет сомнения в том, что не обошлось без участия сотрудников музея. В настоящее время в Эрмитаже работают сотрудники правоохранительных органов, о случившемся сообщено в ФСБ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Представители ГУВД Петербурга предполагают, что организатором кражи является российский или зарубежный частный коллекционер. Кроме того, подозрения пали на студентов одного из петербургских институтов, которые около месяца назад проходили практику в двух запасниках русского отдела музея. Компания «Развитие территорий» попытается оспорить в арбитражном суде по Петербургу и Ленинградской области правомерность торгов по продаже 30 участков под автозаправочные станции в Петербурге одним лотом, который в июле без борьбы по стартовой цене купила перерегистрировавшаяся в городе компания «Газпромнефть». Рассмотрение дела назначено на 1 ноября этого года. Однако, по мнению главы петербургского нефтяного клуба Олега Ашихмина, ей это вряд ли удастся, поскольку у города есть определенные договоренности с определенными структурами, которыми просчитаны все шаги наперед. Конец цитаты. Вчера жители районов метро Выборгская, Гражданский проспект и проспект Просвещения в Петербурге увидели на стенах домов и газетных стендах антиправительственные и антигубернаторские лозунги. Их были вынуждены убирать сотрудники районных жилкомсервисов, а милиция искать художников-правонарушителей. В это же время лидер НБП Андрей Дмитриев признался корреспонденту информационного портала Фонтанка.ру в авторстве нацболов и утверждает, что подобное творчество является традиционным для активистов НБП и проводится исключительно в спальных районах города, на заборах и гаражах, поскольку у партии нет денег и нет возможности делать рекламу, а на исторических зданиях рисовать нет возможности. Жителям многоквартирных домов предложат оплатить услуги ЖКХ по интернету. Как сообщил журналистам председатель жилищного комитета Петербурга Юнис Лукманов, в подъездах больших домов для этого планируется установить специальные порталы с беспроводным подключением к сети интернет. Их наличие позволит жильцам проводить любые формы оплаты не только ЖКХ, но и других услуг, не выходя из дома. Также председатель комитета добавил, что за последние полгода задержки оплаты жилищно-коммунальных услуг в Петербурге сократились на 800 миллионов рублей.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире Петербургский час. Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях исполнительный директор детского хосписа «Синяя птица», отец Александр Ткаченко. У нас в студии уже включен контактный телефон, по которому радиослушатели могут задать вопрос нашему гостю. Напомню, его номер 8-800-200-22-12. Отец Александр, на каких принципах, если можно так говорить, в первую очередь основана деятельность детского хосписа? Что сначала, облегчение физического недуга?
Ну, говоря о хосписах, мы говорим о паллиативной медицинской помощи, то есть о той помощи, которая сопровождает лечение или болезни, помощь, которая направлена на снятие болевой симптоматики. А когда снимаются основные симптомы болезни, боль, решается проблема с пролежнями, с тошнотой, с головной болью, тогда могут приступить уже психологи, которые помогают разобраться с тем, что происходит в душе.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, у вас это, конечно, все очень хорошо. Хосписы. У нас город, по-моему, первое место занимает по северо-западу, по онкологии, в том числе детской. Ну, вот я бы хотел, конечно, чтобы больше говорилось о причинах этого возникновения. Ну, во-первых, если брать в историю, на территории нашего города, фактически в черте города, остались захоронения химических боевых веществ еще времен Первой мировой войны. Причем самые гигантские, по-моему, есть под Гатчиной. Все дело закопано, все это течет, или, по крайней мере, так неизвестно, так сказать, в каком состоянии находится. Вот. На нашей территории функционировала такая прекрасная организация, как ГИБХ. Вот, секретное КБ вот этого технологического института.
Понятно, понятно, но вопрос о причинах возникновения и увеличения количества онкологических заболеваний в Петербурге, в частности, в России вообще, это нужно говорить, конечно, не с нашим сегодняшним гостем, а с теми людьми, кто отвечает за это. Не надо забывать, что есть и в Петербурге, например, и природный фон, который может также способствовать, как говорят некоторые эксперты. А вот тот вопрос, который, наверное, больше всего волнует родителей, оказавшихся в такой ситуации, почему мой ребенок? Вот как объяснить, как помочь родителям принять эту мысль и продолжать не только жить, но и бороться, ведь надежда умирает последней?
Ну, честно говоря, никакой ответ не сможет никогда удовлетворить родителей. И никто никогда не пытался объяснить родителям, почему. Другое дело, что Господь каждому человеку даст свой ответ в свое время. А мы просто помогаем жить, несмотря на болезнь. Не отвечая на этот вопрос, мы можем просто быть рядом. Мы можем быть теми людьми, которым можно всегда обратиться за помощью.
Другой уровень качества жизни даже с таким заболеванием.
Да, да, без сомнения. То есть, чтобы люди не чувствовали себя отверженными от общества.
Какие программы для этого вы проводите? Как дети сами откликаются? Вот если им предложить поехать в цирк больному, если у него сейчас, скажем, обострение, насколько он сам, вот ребенок сначала откликается?
Дети хотят ездить на общие мероприятия, хотят быть в городе, хотят посещать музеи, хотят бывать в кинотеатрах. К сожалению, город не всегда доступен для них, для колясочников, для детей тяжело больных. И что самое тяжелое в том, что по большей части горожане не знают, как себя вести, когда рядом с ними находятся дети в инвалидных колясках, там, выражать свою жалость. Они этого не хотят, дети этого не хотят. Окружать там излишней заботы или же не обращать внимания. В общем, присутствие инвалидов в городе событие редкое. Вот, и чаще всего дети не могут спуститься, говоря в общем смысле, инвалиды не могут выйти из своих домов по причине того, что нет подъемников, нет специального оборудования, которое помогает им.
Нет транспорта.
Нет транспорта. И многие дети годами не выходили из своей комнаты, но хотя бы потому, что чаще всего дверной проем уже, чем ширина коляски. Поэтому те мероприятия, которые мы организуем для них, встречаются на ура. Мы ездим в дельфинарии, мы ездим в цирк, мы идем в музеи.
Каким образом? То есть вы организуете специальный транспорт для них, да, доставку, заказ билетов?
Мы организуем транспорт. Там билеты в цирк или же находится какая-то организация или руководитель этой организации, которая предоставляет там бесплатные билеты. Но чаще всего мы платим, то есть тут какой-то минимум, который необходимо заплатить. И для многих детей это событие, которое они не встречали в течение лет. Ну, например, в прошлое воскресенье мы организовали поездку для 25 детей с хронической почечной недостаточностью, поездку на автобусе по городу и потом круиз на речном трамвайчике. То есть они смогли видеть вот праздничные мероприятия с воды. Для многих из них это была первая поездка в жизни.
Такой толчок эмоциональный помогает ли потом? Как вы наблюдаете таких ребят, им справляться с жизненной ситуацией?
Ну, хочется, чтобы они поняли о том, что это нормальное состояние, когда кто-то о них заботится, и они могут бывать в местах, которые раньше не могли быть. Это не должно быть толчком, это должно быть чем-то естественным. Вот. И хочется, чтобы другие горожане тоже учились заботиться о ближних, чтобы они посмотрели вокруг себя и увидели бабушку, живущую в этом же подъезде, или там инвалиды, которому нужно сходить в магазин.
Ну вот вы говорили уже о том, что с одной стороны может проявить жалость, которая может как-то покоробить или оскорбить даже человека или индивидуума, на который направлено. Как вы работаете вот с волонтерами, которые приходят? Потому что, ну, первое желание действительно, и, ну, это нормальная реакция, когда ты проявляешь жалость. Но как ее спрятать? Вот есть ли для волонтеров какие-то программы обучающие, откуда вы их берете? Кто с ними работает?
Ну, волонтеры сами находят нас, предлагают свою помощь. Но прежде чем позволить им войти в чью-то семью, с кем-то познакомиться, несомненно, с ним работают, можно так сказать, психологи, потому что нужно понять мотивацию человека, почему он приходит работать в детский хоспис. То ли это попытка убежать от собственных проблем, то ли это чаще всего после какой-то личной... хочет найти себя в... Если не осознать причин, которые побудили тебя работать в детском хосписе, можно столкнуться, что сотрудник будет подавлять пациента своими эмоциями, будет излишне эмоционален, или же его чувства будут бесконтрольны. То есть это может привести к беде.
С другой стороны, люди, не только волонтеры, но и медицинские работники, которые с вами сотрудничают, ведь это же огромная моральная нагрузка, какая-то психологическая поддержка, чтобы люди не выгорали на этой работе. Вы организуете, и вот как вообще происходит с людьми? Ведь привыкнуть, наверное, к горю невозможно.
Привыкнуть к горю невозможно. И приходится встречаться с человеческой усталостью, с эмоциональным выгоранием. Медицинские сестры иногда рассказывали мне о том, как ребята, с которыми они проводили время, потом там, снились им по ночам. То есть люди не могли даже отключиться на ночной период. Мы просим наших психологов встречаться с персоналом и беседовать с ними. Вот. Наверное, каждый находит и активизирует те механизмы своей эмоциональной реабилитации, которые существуют у них. Вот. Но это те программы, которые мы еще будем развивать.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
С сегодняшнего дня в России на 6% будет увеличена страховая часть пенсии, которая выплачивается из средств Пенсионного фонда России. Совет Безопасности ООН почти единогласно принял резолюцию по Ирану. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию на кишечнике. Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять 9:46. Мы продолжаем беседу с нашим гостем, директором детского хосписа «Синяя птица», отцом Александром, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Отец Александр, какие основные проблемы организации работы на сегодняшний день? Вот уже 3 года действует хоспис, это, в общем-то, немало, это значит, уже сложилась какая-то основная структура. Но что сейчас самое главное для дальнейшей работы?
Самое главное сейчас формировать законодательную базу, то есть те стандарты, на которые может ориентироваться хоспис как медицинское учреждение. К сожалению, их еще до сих пор не существует. Это то, над чем мы будем работать. И спасибо сотрудникам Комитета по здравоохранению, которые помогают нам сформировать стандарты паллиативной помощи.
Но это должен быть, видимо, не только местный уровень законов, но и федеральный.
Ну, без сомнения. Но сначала он отрабатывается все-таки вот... будет отработан в нашем городе, прежде чем выйти на федеральный уровень. Но это вот то, что будем делать.
Вообще по России какое количество детских хосписов? Вот я знаю, что в Москве тоже есть. А как вообще обстоит дело в России? Есть ли у вас какая-то связь для того, чтобы, может быть, вместе с ними обсуждать вот те же законодательные инициативы?
В Москве существует хоспис «Выездная служба для онкологических детей» при онкологическом институте. Есть попытка формировать хосписы в других городах. К нам обращались из Сыктывкара, из Мурманска. Очень сложно им начинать, поскольку у них нет такой поддержки со стороны церкви, которая была здесь, в том числе и в Москве. Те возможности, которые имеет Санкт-Петербургская епархия,
несоизмеримы.
Они просто несоизмеримы. С одной из первых... со стороны властей, со стороны людей, которые готовы помогать в виде участия церкви. Поэтому так получилось, что за 3 года детский хоспис в Петербурге стал все-таки примером для подражания многих. Мы имеем опыт, с которым будем рады поделиться. Существует ассоциация хосписов. Она существует в Петербурге. Она руководится из Петербурга. И вот эта ассоциация пытается... организовать совместное общение разрозненных таких вот групп, существующих по всей России.
Какую помощь хотелось бы вам получать еще от общества? И если, может быть, кто-то заинтересуется вашей работой, куда обращаться?
У нас есть веб-сайт childrenhospice.ru. На него можно зайти, там можно оставить свое сообщение. Там есть контактные телефоны. Какую помощь мы ждем от горожан? Ну, мы будем рады любой помощи, которую вы можете предложить. Но, наверное, самое главное о том, что взгляните в свое сердце. Если там есть место добру, поделитесь этим добром с тем, кто живет рядом с вами.
Вот насколько вообще эта тема не только детского хосписа, а тема благожелательного отношения друг к другу сейчас поднимается в средствах массовой информации. Может быть, следовало сделать какую-то отдельную программу, чтобы освещать вот эти все проблемы, для того, чтобы пробуждать людей и показывать то хорошее, что существует на сегодняшний день. Пытались ли вы, может быть, как-то с какими-то средствами массовой информации уже договориться о таких программах?
Нет, я не пытался, я никогда не думал вот, в таком государственном масштабе.
А как вы считаете, нужно вот такое или нет?
Это нужно, но, несомненно, нужно учитывать и фактор времени. Общество должно созреть. В первые годы перестройки слишком много людей, которые содействовали благотворительности, были оскорблены теми
подозрениями.
Да, подозрениями, которые существовали. И очень многие фонды зарекомендовали себя с негативной стороны. А поэтому люди предпочитают делать добро самостоятельно. Но очевидно, что нужны и профессиональные организации, которые могут совершать вот, квалифицированный уход. И рано или поздно благотворительность будет развиваться.
А вот на ваш взгляд, вот очень часто такая проблема возникает о том, что меценаты, благотворители, которые предоставляют помощь, но кто-то не хочет, чтобы о них знали, он предоставляет анонимно. Но ведь все равно человеческая благодарность, она должна быть. В какой форме? Можно ли о них рассказывать? Нужно ли о них рассказывать?
Ну, христианская позиция такова, что правая рука не должна знать, что делает левая. И, скажем, она естественна для души человека. Среди тех благотворителей, которые помогают детскому хоспису, или те, которые платят там зарплату врачам, или же те, которые покупают лекарства, никто не хочет, чтобы о них говорили. Они очень смущаются, потому что они видят в этом, скажем, какое-то вот такое свое христианское дело, такой маленький подвиг, который они могут на земле делать ради другого человека, подражая Христу. Поэтому что мы можем дать им взамен? Ну, наверное, прийти в храм, поклониться Богу и назвать имя того человека, который оказал вам такое дело любви.
Сейчас лето. Как, есть ли какие-то специальные программы? Потому что ну, дети, которые, как вы говорили, иногда заключены в четырех стенах, чтобы были побольше все-таки на воздухе. Что-то делается вот в этом плане?
Ну, очень много делается со стороны города. Нужно не забывать о том, что в городе существует отдел по социальной защите и районные комитеты. Многие из наших пациентов, которые по физическому состоянию могли выехать за город, они выехали за город. И то, что делали мы, как детский хоспис, мы помогли организовать их транспортировку, могли им выехать. Мы помогли тем семьям, которые не смогли найти вот какие-то путевки или вовремя взять их, получить эти путевки, оплатить их и выехать отдыхать все-таки на природу лето в это время, для того, чтобы находиться вне стен города и вне стен больницы.
Я знаю, что вы хотели организовать поездку на Валаам. Как эта программа работает?
Мы хотели организовать поездку на Валаам, и очень многие наши дети и семьи хотели. Валаам — это место святое, и, без сомнения, молитвы многих направлены к тому, чтобы желание многих направлено на то, чтобы там помолиться, очевидно, ожидая и облегчения, и продолжения жизни. А, к сожалению, поездка для детей хосписа оценивается в 260 тысяч рублей. Это было вот предложение от пароходной компании со всеми скидками, то есть вот практически вот себестоимость, да. Мы не сможем такое предпринять, у нас просто нет этих денег. Вот, поэтому, наверное, поездку на Валаам придется отложить.
Какие программы разрабатываются сейчас на осень, или вы будете продолжать просто существующие программы поддерживать?
Ну, мы продолжаем существующие программы, как индивидуальные программы реабилитации и там, медицинской и социальной помощи, так и общие социальные проекты. Ну вот ближайшее, что видится, это 25 августа мы хотим организовать поездку в Новгород автобусную, и к 1 сентября будет приурочена такая вот городская акция, это День знаний, и многие дети идут в школу, для детей, которые не могут идти в школы, это тоже праздник, и мы хотим организовать мероприятие, которое поможет им праздновать День знаний, который поможет им не чувствовать себя оторванными от общего детского праздника.
А помогает ли как-то вот хоспис в обучении на дому? Ведь это тоже очень большая проблема. Следите ли вы за этой ситуацией?
Без сомнений. Для детей учеба и игра – это две составляющие их жизни. Они очень необходимы. Дети получают информацию об этом мире через учебу или через игру. Учителя из школ приходят, но нужно понимать, что загруженность учителя в школе велика. У них есть помимо основных часов, есть еще классная работа, нужно еще готовиться дома, есть внеклассная работа. Поэтому ни в коем случае мы не порицаем тех учителей, которые не могут приходить или которые мало времени уделяют надомному образованию детей-инвалидов. Мы стараемся привлекать волонтеров, студентов вузов, которые приходят на дом к этим детям и читают им книги, помогают им делать работу, помогают им получить образование. И более того, дети, которые, слава богу, дожили до окончания школы и хотят учиться дальше, мы пытаемся помочь им с получением высшего образования. Просто приведу пример. Для там, детей с мышечной дистрофией очень важно продолжать активность после школы, где-то учиться. Вот по статистике, если ребенок в тяжелой форме мышечной дистрофии, тем не менее, окончивший школу, если он не продолжает учиться, он умирает в течение года. Если помочь ему получить высшее образование, по крайней мере, начать получать, то они могут жить в течение нескольких лет. Поэтому мы благодарны волонтерам, которые помогают этим детям. Есть сложности с организацией высшего образования, но мы работаем над этим. Ну и самый интересный проект, который вот получил развитие в этой области, которые уже по-прежнему любят детей, хотят с ними работать, помогать нашим детям. И это приносит радость и самим детям, старым учителям.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Вероятно, не дождался слушатель своей очереди задать вопрос. Отец Александр, все-таки, подводя такие небольшие итоги нашей программы, как вы смотрите в будущее? Что нужно сделать еще, чтобы, вот, может быть, ваше начинание, оно получило распространение в России? Кроме вот того, что мы говорили о законодательной базе, естественно.
Ну, наверное, нужна помощь горожан, нужна помощь людей, которые хотят уделить часть своего времени, имеющихся возможностей, для помощи другим людям. Давайте быть добрыми, давайте сеять добро, давайте помогать друг другу. Это заповедь Божья. Вот Бог положил некие законы в мире, Он положил закон о том, чтобы мы делились своим счастьем. Детские хосписы, помощь пенсионерам, помощь инвалидам. Каждый может найти себя в любой из этих областей благотворительности. Давайте делать добро.
Очень многие родители в школах, например, выступают против того, чтобы в их классе учился ребенок с какими-то ограниченными возможностями. Вот как вы считаете, для того, чтобы общество и наши дети становились добрее, вот, может быть, действительно стоило какие-то программы, чтобы такие школы существовали совместно, или хотя бы организовывать классы, куда дети с ограниченными возможностями могли недалеко от дома приходить для того, чтобы общаться со своими сверстниками?
Конечно, комитету по образованию виднее, но все-таки мировой опыт показывает о том, что дети физически здоровы должны учиться вместе с детьми с ограниченными физическими возможностями. Во-первых, это формирует правильное отношение к инвалидности. А с другой стороны, это помогает детям, инвалидам чувствовать себя достойными гражданами этого общества.
Спасибо, отец Александр. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с исполнительным директором детского хосписа «Синяя птица», священником Александром Ткаченко. Утренний час, время свободы из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией в Ливане.
Для отопления домов шахтеры вынуждены были вырубить фруктовые деревья.
Не все равно потерпевшим, за что наказан Копцев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он намерен продолжить борьбу против грузинских правительственных войск.
Патриарх поздравил православных с возрождением монашеской жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11800.